И тут я обращаю внимание, что время, которое у меня появилось, оказывается, время. То есть я и вот на это на гитаре научился играть или что-то еще, что я там хотел. И у меня снова появляется время свободное, которое я могу использовать как угодно. Если я еще выхватываю оттуда время, значит, у меня увеличивается время, то есть оно просто в распорядок входит. А досуг вот это такая константа, она все время остается. Вот за счет этого мы можем, это у каждого есть, у каждого есть. Но люди думают, что давай, вот я вот отдохну, все когда-то сделаю, а потом выделю время. Не выделишь ты время, это время просто не появится. Как говорят, это в гору глянуть некогда. И всегда будет некогда. Ты можешь это сделать за счет своего досуга. Вот это вкратце, в ведах есть такая концепция. Ну, так. И, понимаете, вот таким образом мы можем стать свободными. Свободный — это делать то, что я хочу. За счет досуга это, оно будет двигаться. Наступит момент, когда я, ну, например, вот я сейчас все, что я хочу, 80% времени у меня этого. Ну, а начиналось вообще, ну, ноль, везде начинается ноль. То есть, когда есть очень хочешь, но опять, мы говорим духовная, смотрите, мы говорим духовная практика и некоторая мистификация вот этого факта, духовная практика. Духовная практика — это что-то такое, там обязательно санскритом подписанное. Нет, духовная практика — это просто твое движение вперед, движение духа. Движение духа, оно, говорят, прямолинейно, а просто материя — это просто вот ты зациклился на круг и все. У кого-то большой круг, у кого-то маленький круг, но ты зациклен на круг. Ну, вырваться из него, вот этот вот духовный момент, он может быть выглядеть очень недуховно. Но это почему мы? Потому что почему мы думаем, что духовно, недуховно? Мы сравниваем с какими-то святыми. Но сравнивать надо с самим собой. Вот кто я был, и для меня это было недостижимо, у меня этого не было в жизни, а вот теперь оно появилось. Вот этот прорыв. Прорыв. Это маленький шажок в сторону свободы. То есть это я хочу. Это я хочу делать, то есть это делать не обязательно. Это ничем не обусловлено, это просто вот появилось изнутри. И оно не просто появилось изнутри. Смотрите, если я просто где-то посмотрел, подсмотрел, завидовал, это с круга меня не срывает. Но если это появилось изнутри, это голос Божий. Говорит, у тебя есть шанс выпрыгнуть из колеи. То есть мне это очень хочется. И знаете, как отличить вот голос Божий или я назавидовал? Если я назавидовал, я начинаю рвать и метать и всех разгораживать, уйдите, мне тут вот такое привиделось, и мне это надо сделать. То есть мне все мешают. Когда изнутри у меня возникает, я не люблю вот это слово смирение, потому что его затаскали и используют совершенно не по назначению. У меня возникает решимость. Вот не смирение, просто не хочу употреблять этого слова, потому что его используют в таком, в рабском понимании. Вот терпение. Потому что голос изнутри, он тебе дает не только информацию, что и сделать, но и силу это сделать. Силу это сделать, значит, в чистом месте, в чистое время, с чем мы начинали. То есть, а его надо организовать, это чистое время, чистое место. И я с большим энтузиазмом делаю то, что вот мне даже не хочется, но надо, делаю, разгораживаю. То есть, и тогда вот интересный момент. В принципе, считается, все, что человек делает, ну, просто так, то есть следует своему сердцу, просто так, это продвигает его к счастью, это и есть духовный путь и так далее. А все, что человек делает просто потому, что надо, вообще никак его не продвигает. Никак его не продвигает, не очищает и ничего. Но если я имею что-то сделать, там, 5 минут выкроить времени, и для этого мне надо работать полдня, просто разграживая, чтобы там ни жена, ни это, не дети, то есть я, это значит, я их всех удовлетворял, все, все, ничего не надо, все, тут меня не мешайте. То вот эти полдня тоже входят в духовную практику. И симптоматика, я это делаю радостно. Я это делаю не просто, а мне это интересно делать. Потому что я знаю, для чего это делать. И моим как бы, ну, призом будет не то, что меня похвалят за эту деятельность, что я сделал. Я и так, в общем-то, должен это делать. Меня это не интересует. Меня интересует свобода. Я выкраиваю для свободы кусочек времени и награда, что вот это я занимаюсь. А вот это я уже занимаюсь бескорыстно. То получается, а это я занимаюсь для разгораживания времени, для бескорыстия. И таким образом, ну это наподобие как... То, что я говорю, это закон. И такой вселенский закон. И в мирских законах, в социальных законах, даже в уголовных законах, во всех законах, там все правильно. И вот, например, если я, скажем, работаю, потом пошел учиться, потом опять работаю, вот этот период учебы, ну, входит же, да, в стаж потом. Он засчитывается. Засчитывается. Но он засчитывается к какому-то действию. А если я там учился и нигде не проработал, стажа нету, то эта учеба не засчитывается, понимаете? То есть если я просто для себя, не засчитывается. А я вроде как для себя, но только чтобы разгородить это место, вот, площадку еще надо, ну, заработать. Ну так. Еще один вопросик и в тему. Пойдем. Да. Да, да, да.
Все эти преданные, без сомнения, возвышенные души, но того из них, кто постиг меня, я считаю во всем подобное себе. Служа мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко мне, высшей самой заветной цели. Вот здесь тогда, кто постиг меня, Господа можно
постичь? Ну, раз написано, значит можно. Во-первых, да, это первый раз. А кто постиг меня? Это называется бхакти, это называется... Что значит постиг? Постиг это... Вот в этом мире очень много ложных концепций, много истинных концепций. Одна из концепций, я просто сейчас затрудняюсь, я не принес, как бы, ну, чтобы зачитать, но есть такое, что говорится, что душа в этом мире появилась для того, чтобы играть с Богом. Лила называется. Участвовать. А практически это означает, что... Это я не отклоняюсь, это именно на вопрос. Практически отклоняется, ну, это означает, что у меня с Богом здесь, в моем положении, причем у каждого, есть общее дело. Есть общее дело. Не с какой-то бригадой монтажников, не где-то, где-то. У меня лично с Богом, потому что это причина моего появления. Мы партнеры. Мы партнеры. И это написано в Шримад-Бхагаватам. Я просто затрудняюсь сказать, где. Просто недавно читали, обсуждали даже этот момент. Вот. И... А как мы можем быть партнерами, если мы не договорились? Если изначально я появился для этого, значит, мы можем разговаривать, и об этом везде пишется, крупными буквами. Вот. И когда я с ним разговариваю, я знаю, всего я его не могу постигнуть. И оно мне не надо. И вы знаете, я даже не обязан всех любить. Не обязан всех любить. Если мы посмотрим там всяких там святых, всяких разных, они там полмира ненавидели, полмира любили. Почему? Потому что у них функции были такие. Вот. Они гневались, Иисус гневался, пожалуйста. Вот. И я не обязан любить своих врагов. Я не обязан любить хирурга, который меня оперирует. Я должен понимать, что это надо, что я должен уважать вот эти так называемые враги наши. Но любить я его не обязан. Из-за этого ничего не будет. Не надо пыжиться изо всех сил, стараться любить. Вот. Я к чему хочу сказать. На самом деле, Любовь – это беспрекословное подчинение и всеобъемлющее понимание. Но мне не надо, мне надо выполнять свою роль, свою функцию, свою маленькую в каком-то секторе, ну, если я правильно это сделаю, но для этого я должен знать ту роль. И он мне ее диктует, пишет. С любовью. Он пишет с любовью, такими красненькими чернилами, или кровью, как хотите. А, говорится, кровь – жизнь наша. Вот свидетели Иеговы говорят, что кровь – это жизнь, это душа. Но китайцы, говорят, энергия ци и кровь – это то же самое. То есть, и вот оно написано у меня в крови. Что написано? Написано то, что я должен делать. Вот это тело, мне выданное на прокат, должно это сделать. Программа записанная. Это называется любовь. Я это люблю, я это хочу делать. И то, что мы вот тут нечаянно говорили, вот только сейчас, да, и вот это надо, вот мы выкраиваем по 5 минут, потом 10, потом 15, и надо дойти до того, что я всю жизнь, все время посвящаю вот этому. И это не рабство, это то, что я хочу делать, это моя функция. И это мне как раз делается очень легко, делается, когда я свободен, когда я в рабстве, вот это тяжело. Тяжело само рабство, а не собственно. Люди морально устают гораздо и изнашиваются быстрее, чем от физического труда. Да? И вы знаете, люди ищут счастье в каком-то комфорте. Смотрите, какой-то футболист, его команда победила, он идет страшно уставший, но довольный и с таким подъемом. У него все тело болит и ноет, он там катался, его пинали. Он идет, в нем все ликует. И на утро он как огурчик вообще. Потому что счастье лечит само по себе, как на собаке все заживает. И человек, который вот, ой, тут это та вода, ой, там что-то с хлоркой не надо, там вот это, он все вот это будет изо всех сил, там экология правильно, то правильно. Но если у него ничего, знаете, адреналин не выделяется, ничего нет, у него все там это, у него болото внутри полное. И он не знает, чем заняться, и он автоматически, он заболеет, понимаете. И следовать за Господом, это может быть хорошо сыграть в футбол даже, на каком-то этапе. Потому что этот футбол меня чего-то научит, какое-то качество отточится, и потом дальше будет какая-то задача, дальше. И этот путь, этот футбол входит в задачу. Вот, не буду я играть, это все не так, это все. Там же есть азарт, там же есть соревнования, там же есть эта маленькая война и все такое. Ну и что? Ну тебе сейчас нужно. Ничего страшного нет. И Господь вот так вот ведет, и все. У меня получилось выкрутиться, нет?
Я поняла, что да? Функция, что у Господа на нас план, и что мы участвуем в играх Господа, и игры справедливы. Здесь все справедливо. Но
о цели... Вы еще раз повторите, а то я сам запутался. Вопрос повторите.
Что значит постичь?
Постичь. Вот постичь Господа, это постичь, как он меня нарисовал, вот эта картина маслом. Как он меня нарисовал. То есть, кто я, постичь Господа? Постичь его план на меня. И он мне лично это говорит. И постичь его, это разговор с ним, общение с ним, все, мы друзья. Чтобы мне стать самим собой, это его самое сокровенное желание. Это он хочет. Он не хочет, чтобы я что-то взял себя, изуродовал и сделал что-то специальное, то есть меня как пушечное мясо куда-то. Он хочет, чтобы я стал самим собой. Самим собой и сделал. Потому что он уже изготовил меня для какой-то функции. Более того, эту функцию я люблю. Я хочу это. Это тот журавль, думаю, когда ж вот это все разгребется, я туда вот рванусь. Вот. И мне не хватает веры, вера называется. Вера, вот тот голос, который изнутри тебя говорит, это хочется, это не просто, а кругом говорят, что ты себе позволяешь, зачем оно тебе надо? Сначала надо одеться, получить образование, жениться, там, завести там, дачу, может быть, чтобы как все, а потом, и все. Я попадаю вот в это такое системное рабство, добровольно совершенно. Совершенно. А потом просто как белка в колесе. Каждая вещь, она имеет некоторую энтропию. Я пока это сделал, знаете, есть один мост, показывали по телевизору недавно, там работает один человек, он его красит. Вот. Длинный мост, он где-то километровый, где-то в Америке. И вот он одетый как космонавт, у него там всякие приспособы, и он там работает, я не знаю, лет 40, вот, наверное, да, 40. Он только красит, больше ничего, очень высокое. И вот он пока начинает, пока красит с этой стороны, доходит, потом переходит туда и снова красит. Потому что он красит очень долго его. Ну, сам мозг. И однажды человек наберется того, что ему, в принципе, может быть, и не надо. Вот. И вот начинает он это красить и поддерживать. И тогда все. Где время? Тогда надо что-то... А Господь стучится изнутри, слушай, ну тебе же не нравится. Ну да, не нравится. Ну так это отдай, жалко. Человек ресурс вложил, уже жалко. Уже все, вот это вот. Мы сами не можем отпустить.
А если мы посмотрим в целом, цель игры Господа, вы же цель вот этой всей игры, цель этого нашей жизни, всей, вот для чего это? Но у Господа не может быть просто игра без цели.
Замечательный вопрос. А знаете, а с кем можно сравнить Господа вообще? Господь это тот, у кого все есть. Все есть и ни в чем не нуждается. И в принципе он даже в общении не нуждается, он себе может что-то сделать. Ну вот представьте, кто больше всего похож на Господа вот, из тех категорий населения? Вот, это ребенок. Ни в чем не нуждается. И поэтому говорится, будьте как дети, да? Иначе в Царстве Небесное вам не светит. Вот. Ребенок ни в чем не нуждается, если что, он спросит папу и маму, и они ему раз предоставят, ну, в основном как-то получается. Вот. И Господь тоже большой ребенок. Не потому, что он глупый, а потому, что ему не надо работать. И он ни в чем не нуждается. Он подумал, и оно вот оно появилось. Вот. И что остается существу, которые вот ему не надо работать, оно начинает играть. Но поскольку одному играть скучно, он делает себе игрушки. Создает. Все больше, больше, больше. И он их очень любит. И он их не ломает, заметьте. Не ломает. И если игрушка, ну просто тупая, неинтересно. А если она живая? А если она может мне еще возразить что-нибудь? Это же интереснее, да? Какой-то фильм был, называется «Путешествие в Америку». Там один, темнокожий население, один принц, Эдди Мерфи, по-моему, играет. Он играет такого принца и показывает его жизнь, где там, все. Там за него там и руки, и ноги моют, и все такое. Пришла пора жениться, ему приготовили жену, которая с детства воспитывалась быть женой этого принца. Кто-то видел этот фильм?
Да.
Вот. И когда он с ней встретился, а что ты любишь? А я люблю, что люблю? То, что и ты, господин мой. А что это? Это тоже и это. И он говорит, неинтересно. Потому что любовь, да, и он пошел искать, нашел... даже ту женщину, которая ему как-то противостояла, как-то вот оно, и она ему понравилась. Потому что любовь. Вот есть дружба. Когда встречаются два существа, на языке физики, по вибрации совпадающие, одинаковые марки, одинаковые фильмы, одинаковые джинсы, общность интересов, И когда их просто, это просто вибрационно, это просто физика, это никакая не духовность, они накладываются друг на друга, то усиливается резонанс. Получается амплитуда не в два раза, а гораздо больше. Резонанс. Как солдаты по мосту, да, мост может рухнуть. И когда они просто рядом ходят, они чувствуют себя сильными. Это дружба. Но это не любовь. А мужчина женщину любит, потому что она вообще на него не похожа. Вообще ни в чем. Ни в одном. Вот это любовь. И когда они встречаются, любовь, Они не усиливают друг друга, меняются оба, и он, и она. И они делают то, и он, и она, что ни он, ни она до этого не делали. Это очень такая... И они в этом мире, они под Богом ходят. Они просто скользят в этом причинно-следственном мире, и ничего их не берет. У них другой режим питания, другой режим сна, и все такое, все успевает. Если болели, все зарастает у них там, понимаете? Они как бы ускользают. Вот что такое любовь? Любовь, они уходят от закона. Вот такая штука. Ну, это к тому, что... Если мы ищем себе подобных, мы же ищем зону комфорта. Это тоже неплохо. Дружить это тоже неплохо. Но это не любовь. Это тоже закон, это резонанс, это там эгрегор такой, он тебя будет защищать. Но это все равно закон. Это более расширенный рабство, все равно надоест. Нужна любовь.
А можно ли, как отличить, любовь или не любовь?
Как отличить? Господь тебе скажет, у тебя не будет вопросов, если любовь или не любовь. Любовь — это слово Господу к тебе, и ты его, но оно еще и глагол. Потому что Господь с нами говорит непрерывно. Непрерывно. Вопрос о том, о чем Он говорит. Вот когда мы просто думаем, это разговор с Господом. Мы можем с ним поговорить о деньгах, пожалуйста. А там вот это. Мы можем с Господом обсудить, соседей там, да? Можем. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Но он как-то неплодотворный, потому что вот эта мыслительная деятельность, она вот без параматмы, без Духа Святого по-христиански не состоится. Если у кого-то с этим проблема, этого человека называют олигофрен, даун и так далее. То есть он не способен к распознаванию, потому что это не программа, которая в компьютере, без которой он просто железяка. Это гораздо больше. Потому что кто может распознавать в этом мире вообще что-то? Вот сейчас появились, я, например, не успеваю вот эти кодеки разные, которые вот читают программы. Только эти закачал в компьютер, раз, смотрю, какой-то фильм мне приносит, а у меня он не читает этот фильм. Уже новый язык появился, да? Так вот у человека здесь, вот внутри, есть такой этот толмач, который читает все программы. Почему? Потому что он их и создает. Он их и создает. И когда он мне это расшифровывает, он создал и как бы автор, и у него авторское право, лицензия. Я это чувствую, что это так. И я уже не переспрашиваю, я абсолютно уверен, я понял. Потом. И когда он мне говорит это, мне этим сейчас и надо заниматься. Вот у меня уверенность. Вот это вот следование сердцу. А если неуверенность и страх? Неуверенность и страх. Почему страх? Страх — это симптоматика отсутствия Господа. Не то, что он отсутствует, просто... И нам не надо учиться с ним разговаривать, мы уже умеем с ним разговаривать. Нам надо учиться, наш прогресс состоит в том, чтобы мы придавали должное значение к тому, что он говорит. Учиться нам не надо, мы все умеем с ним говорить. Ну, мы начнем, да, наверное, да? Никто не против, что мы начнем. Да. Здравствуйте, да. Тема называется, тут написано Бхагавад-гита, как она есть. Вот здесь написано Бхагавад-гита, как она есть. А тема называется закон, как он есть. Будем рассматривать, что такое в принципе закон, зачем он нужен, может он нужен, может он не нужен, что нам делать, встречаясь с ним, а если закон неправильный, вот. Такая скучнющая такая тема. Но поскольку кругом законы, хотим мы, не хотим, мы с этим сталкиваемся. Я просто заболел, у меня где-то что-то где-то болит. А это какой-то закон. Если я знаю этот закон, то я могу как-то эту болячку ликвидировать. Или не могу там, да? Понимаете? Вот так вот, что такое закон? Откуда он вообще взялся? Нужен ли он? нужен ли он. И, наверное, вы знаете, то, что в мире очень долго держится, может быть, рабство, например, может быть, что-то такое глобальное такое, может, какой-то сатанизм, может, что-то вот это, может, вот то, что не нравится. И мы говорим: Господи, куда ты вообще смотришь? Оно существует, и если долго существует, значит, оно существует по закону. Есть изначальный закон, реально Божий, который нас как-то в каких-то рамках удерживает, чтобы мы просто не погибли. Если мы отходим от Господа, ну, перестаем с Ним разговаривать, как-то решили как-то что-то по-своему придумать, закон раз, и нас вот держит. И получается такое рабство. Ну, почитаем в священных писаниях, что такое закон. Ну вот, с чего начать? Мысли о добре и зле. Святитель Николай Сербский. Что он пишет вот? Он пишет не закон, а вот предпосылки этики называется. Грех является предпосылкой этики, как болезнь является предпосылкой медицины. Грех является предпосылкой этики. Грех является предпосылкой этики. То есть, а дальше. Этика знает лишь один диагноз – грех. Если бы не было болезни и лекарства, не было бы медицины. Если бы не было греха и жертвы, не было бы этики. Что хочу сказать? Может, он ошибается, может, он погорячился. Но он говорит, как только появляется грех, появляется закон. А что такое грех? Это просто отступление от Господа. Грех или не грех невозможно определить, потому что то, что одному грех, другому меняется в праведность. Одному Господь сказал: делай это, я тебе как горшок сделал для этого, и ты должен вот этим служить. Другого для другого. Достаточно поменять их местами, получается грех, ошибка мимо цели. И как только получается ошибка, и мы это делаем абсолютно сознательно, не просто нас как слепых котят выучили, нас соблазнили. Соблазнили. Мы соблазняемся лукавой. И когда мы соблазняемся, мы знаем, что мы соблазняемся. Все по-честному. И только мы отходим от Господа, от желания сердца, мы попадаем, сразу образуется закон. Вот его не было. И он образуется прямо по моему поводу образуется. Не потому, что он был 100 лет или 1000 лет, и он был создан в этой вселенной. Он образуется в результате моего отхода. И он образуется с той функцией, чтобы вернуть меня туда принудительно. И в законе написано, я потом знакомлюсь, и знаете, что я делаю? Кто-то изучает законы, и суть его, знаете, какая, как бы сказать? Закон это можно, знаете, как сказать, ценник, вот ценник, как в ресторане. Ценник дьявола, где написана цена за каждый проступок. Цена. И я просто смотрю. Хватит мне денег согрешить так или нет? Ну, здоровья хватит у меня или нет? И все, смотрю. И если я знаю этот, я считаю, я крутой законник, я все знаю, это закон Божий, да, закон Божий. Те, которые не знают закон Божий, они идут и потом вопят: что ж такое, я же вот хочу, а их уже страсть там гонит и все, то есть там уже по нарастающей идет. Я этого хочу делать, а им говорят: стоп, нечестно, вот тот же имеет, вот тот имеет какой-то потенциал здоровья, да. И очень многие люди говорят, что вот болезнь, она от Господа. Да не от Господа она. Вот ей-богу, не от Господа. Господь, то есть человек что-то делал, грешил, и потом Господь меня остановил. Нет, извини, тебя остановил не Господь. Вообще, когда ты от него отошел, Господь вообще никого никогда не останавливает. Есть исключение. Он останавливает человека, который предался ему, который идет, и он просто, ну, так вот, рулит им, так, мягенько. Ну, иногда жестко, но человек всегда все равно доволен. Но тот, кто отошел от Господа, Господь к нему не прикасается. Просто возникает закон. Возникают какие-то личности. Рогатые, нехорошие, демонические. Но они этот закон не переступают. Не переступают. И они меня вот в этих рамках держат. Они говорят, просто прескурант. Ты хотел этого без Господа сделать, оно стоит вот столько. И законники, которые знают. И очень много я знаю людей, которые религиозные, которые ходят во всякие церкви, разных конфессий, они знают законы, и они живут в рамках этого закона и думают, что у них все хорошо. Они попали в этот ресторан дьявола, делают все, что хотят, но знают, что вот это могу, а вот это вот уже не могу, вот в рамках. Но они вот в ресторане у кого? Тот, но они все равно делают не то, что хотят, потому что в этом ресторане то, что я хочу, в меню вообще отсутствует. Это отсутствует, ну, присутствует у Бога. У Бога присутствует. И ну, если было бы просто так, на самом деле все сложнее. Почему? Потому что... Вот если немножко так от темы, ну не то, что отхожу от темы, но просто немножко с другой стороны завернуть. Вот скажите, а что сейчас законом вот рулит? В принципе, я сказал, законом уже рулят деньги. Деньги. Закон это прескурант, меню. Хочешь так согрешить, ты хочешь очень сильно согрешить, ты должен за это поработать. Пью на свои, да? Называется. Ты можешь всех купить, и все довольны. И ты это потому что, а если ты не купишь и это сделаешь, закон скажет, ага, тот недоволен, ты их не удовлетворил, и тебя раз на полочку, на нары куда-то там, да? И ты отработаешь это все равно. Закон не позволяет этого делать. То есть деньги. И мы видим, что в нашем мире всем крутят деньги, это Федеральный резерв, и все под него уже подвязаны. И так далее, и так далее. Но там есть интересный момент. То есть это власть, централизация. А каким образом нами управляют? Мы им должны быть должны. И дьявол заинтересован, чтобы я с его ресторана не уходил. И там очень такое качественное обслуживание. Качественное обслуживание. Мне предлагают вот это за недорого. У тебя денег не хватает, но ты можешь вот так сделать, согрешить, можешь вот так согрешить, вот так. Ух ты, я-то мне это увлекаюсь. Вот. Такой лукавый ресторанчик. Вот. Но деньги, они имеют такую вещь, как процент. Чтобы я не ушел, прихожу я туда совершенно... добровольно. Но наступает момент, когда меня что-то не отпускает оттуда. Что-то не отпускает. Принцип такой же самый, как в банках. Мне дают какую-то денежку и говорят, ну ты, конечно, должен вернуть чуть больше. Ну потому что у нас же есть амортизационные расходы, у нас банковские служащие, у нас здание, у нас какой-то сервис. Их надо как-то оплачивать, да? Вот. И какой-то процент. Так вот, дело в том, что если я... И мы знаем, что вот в настоящее время все должны этому Федеральному резерву. Все страны не друг другу вот должны, а вот этому банку. То есть они попали, и там триллионы долларов. Самый большой, больше всех, мы говорим, вот процветающая страна, а это Соединенные Штаты Америки. Там практически половина долга вот, практически всемирного, это вот Соединенные Штаты. Вот вам процветающая страна, и мы что сейчас наблюдаем? А там сейчас свобод не просто меньше, ну практически нету. То есть вот это, и все на законном основании, понимаете? Все на законном основании. Хочется возмутиться, что я же раб. И вот, вот этот процент. Когда я что-то делаю, я сделал, заплатил, но у меня хочется сделать это еще раз. Самскара, это называется, хочется повторить это еще раз. Было приятно. И я как игрок в рулетку опять иду туда. Вот это есть тот самый процент. Биджу, семя греха. Сам грех я могу отработать и все, и по нулям. Но осталось семя. Я помню, просто было какое-то счастье. Такое-то материальное, но счастье. Опять иду туда. Опять процент. Что я хочу сказать? Я соблюдаю закон. Сначала я не соблюдал закон, меня сажали в тюрьму, в смысле здоровья, в смысле денег, в смысле отношений у меня вот оно просто жестко ограничивали, да? Но потом, когда я понял закон, это изучение психологии, это изучение, просто там не воруй, просто это, и так далее. Вот. Но по закону нельзя выплатить долг. И те товарищи, которые говорят, что карму можно отработать, это все равно, что банку можно отдать весь долг. Никто не отдал долг в банковской системе. Банк все больше и больше, мы им больше и больше. Практически люди уже продали своих детей и правнуков, если мы внимательно знакомимся с документами, они принадлежат банку. Все принадлежит банку. Государство принадлежит банку. Центральный банк России, вот я в прошлый раз, по-моему, говорил, да, он владеет Россией, а Россия не владеет им. Вот. И причем он владеет так, не просто вот благодетельствует, а как-то не очень он хищнически как-то владеет. И он не имеет права ей помогать. То есть на самом деле не он владеет. Вот, владеет и так дальше. Вот. Например, храм Христа Спасителя принадлежит швейцарскому банку. Как вам это нравится? Храм Христа Спасителя, да? Швейцарский банк, официально, да, нормально. Вот. И чем больше так узнаешь, думаешь, что только закон-то интересный какой-то. Может, порвать эти все бумажки? Делали революции, приходили учителя, мессии, и шо, и ничего. Каждый раз вот эта система адаптировалась, она брала новую. Знаете, что такое захват? Захват. Одна страна нападает на другую, например, и захвачивает. Это значит забрать ее ресурсы для себя и использовать. Вот когда появляется новая идея, который говорит, что ж такое за грабительство, вот это вот так вот. Эта система поднимается, проглатывает эту идею, ассимилирует и узаканивает. Все говорят, ура, мы победили, но мы все равно под той системой так и есть. Вот, и все религии так, и так далее. В чем же сила? Сила в законе. Этот закон кармы. Это не потому, что какие-то нехорошие личности, нет. Потому что рабство держится на грехе, и закон держится на грехе. Я вот еще раз там читал этого, еще раз прочитаю на бис. Грех является предпосылкой этики, не было болезни и лекарства, не было бы медицины. Не было бы греха, не было бы закона. И пока во мне есть грех, если мы даже упраздним все законы, то по закону кармы все равно у меня это будет рабство. Я не буду свободен. Я должен освободиться от греха. Что такое грех? Грех это не такое, что-то я по локоть в крови и все такое, это просто отход от Господа. Грех это просто делать то, что должен твой сосед делать, а ты свое не делаешь, например. Вот такой грех. Грех это просто ты на любви на горло наступил с первого шага. Не то, что там любовь к ближнему, к Богу, ты вот саму себе наступил. Ты себя не любишь. Вроде такой эгоистический, но себя любить. Это, знаете, надо каким быть? Это надо быть очень ответственным, это надо быть внимательным ко всем, это не жалеть себя. Себя любить – это исполнять, к чему я. Себя любить – это не тело любить, это немножко разные категории. То есть я... И в результате долговременного питания в этом... кабачки сатаны, да, я врастаю в свое тело и перестаю, потому что он питает только вот эти вещи, ну, на уровне тела. И я думаю, ну вот я тело есть. Я тело есть. В любой момент мы можем попробовать. И тогда уже желание тела, а желание тела, оно известно всем. Секс, ворона, еда, сон. Вот все, четыре. Все остальные это что-то между... Ну, коктейль из них какой-то получается. И все, других просто нету. Мы можем там извращаться, придумывать бесконечно, как калейдоскоп. Три стеклышка крутишь и ни одного повтора. То же самое. И новое, новое, новое. Но оно нас не насыщает, потому что как птица в клетке, она клетку можно красить золотом, а я чувствую, что-то оно не то. Что-то оно не то. Вот может так, все равно не то. Потому что я ощущаю рабство. Я ощущаю рабство, потому что я понимаю, первый раз интересно, второй раз уже не интересно, третий раз я не хочу, а это делаю, четвертый раз я уже свирепел, я это очень не хочу, я это делаю, я понимаю рабство. Как это, ну, самое понятное, ну, понятное для всех рабство, например, человек сидит на жестком наркотике. Или на сигаретах, или на водке, да. Не такой жесткий, но тоже сложно соскочить как-то, да? Тоже сложно соскочить. Почему? Проценты набежали, ты должен, проценты набежали, вот эти проценты. И ты думаешь, если ты какой-то практикой займешься, сразу скажу, никакая практика тебе не поможет. Тебе поможет только слушание. Господь всегда готов тебе что-то там прошептать, и ты пошел, и Он тебя выведет. Никакие курсы, ничего тебе не поможет. Ни с чем. Как структурировано? Сейчас почитаем, еще почитаем о законе. Я к тому, что с ним воевать не надо. Кесарю кесарю, Богу Божию. Кесарь тебя не отпустит. Не отпустит. Ты должен с ним рассчитаться. Чем рассчитаться? Ты ему должен только потому, что ты грешен. Просто если ты только к Богу раз, все, ты ему ничего не должен, он тебе ничего не сделает. Ничего не сделает. Ты выходишь из системы, ты находишься здесь, ты такой же ничем не отличаешься, но ты свободен. Замечали? Люди одним и тем же занимаются, у одного то станка работает, один счастливый, другой нет. Бывает такое, да? Ну и так далее. И так далее. Во всех сторонах жизни. Ну.
Может, один оптимист, а другой пессимист.
Нет, это просто динамика характера. О! Вот. Вот угадайте, для чего я деньги положил в Библию? Я сейчас вам расскажу. Значит, с чего мы начнем? Закон, он централизован, да? Нет такого закона, что для тебя мы такой закон написали, для тебя мы такой закон написали, для такой-то, да? Закон, он какой-то один. Есть судья, ты приходишь, и все мы под одним законом. Так ведь? Это называется централизация. И вот эта централизация, хотим мы того, не хотим, она основана вот на вот этих вот вещах, на этих вот. Если у меня очень много вот этих вещей, зачем мне этот закон? Я взял этих многих вещей вот так вот или вот так. И купюра там покрупнее. Раз, и я откупился от закона. Мы говорим, это подло, это. А я говорю, это законно. Это законно. Почему? Вот тот вот негодяй там изнасиловал всех и купил всех судей, ему ничего. А я говорю, это законно. Знаете почему? Можно рассматривать каждого персонажа в отдельности, как они дошли до такой до ручки. Но если я каким-то образом могу вот этим откупиться, то есть они у меня есть, значит, я гашу задолженность в этот ресторанчик. И в принципе, то, что мы видим, некоторые олигархи такое творят, что страшно рассказать, мы делаем такое же самое, антибожье, но в таком маленьком масштабе, что ну, это общепринятая норма. И мы тоже платим. Платим. Попробуй сейчас жить и ни за что не платить. Вот не работать ничего. Не приносить казну, не заниматься последствиями, потому что все мы подоходные платим, да, мы все уже, ну, в этой системе находимся. Откуда она пришла? Ну, можно сказать, да, можно сказать, просто пришли захватчики, завоевали и огнем и мечом, например. Вот этот товарищ изображен на гривне. Кто изображен на гривне? Красное солнышко. Хотите, я вам прочитаю про красное солнышко, кто такой был? Это красное солнышко уничтожило 300 русских городов. Они просто исчезли с карты. И вмораживали в лед, и крестили огнем и мечом. И по одним понятиям две трети населения было уничтожено, по другим там три четвертых. Ну, не факт, но много, много. Вот это Красное Солнышко. Замечательный князь Красное Солнышко. Вот я про него тут кое-что выписал, про Красное Солнышко. Вы думаете, он просто так на вот этой денежке? Нет. Он начал, эта система тогда победила, она с тех пор еще победила, вот с этого Красного Солнышка. Вот это тоже замечательный человек приложил к этому делу. Так, где же я про Красное Солнышко где-то тут хотел почитать? Я сейчас вам почитаю, чтобы вы пришли в ужас. И чтобы вы не были должны закону, ваш долг закону – это мой личный грех. Какой мой грех? Слушать надо внимательно, относиться вот то, что внутри. Вот и все, не что-то другое. Потому что если я в большом долгу перед законом, то смотрите, какие чудовищные моменты могут происходить. И мы говорим, а где же Бог? А это нас надо спросить, а где же Бог? Мы же его не послушали, отошли. Вот. В 988 году власть на Руси окончательно была перехвачена, когда к власти пришел Каган. Вот этот Владимир Красное Солнышко, вот он вот, Каган. Князем он никогда не был, он был рабич, то есть княжич. Сын княжа, а рабич сын раввина. Вот об этом написано в летописях. То есть он не раб. Сын ключницы, малки и раввина. Семья с хазарского каганата, внедренная для перехвата власти на Руси. Вот. И началась централизация, которая продолжается до сих пор. И не только вот у нас, а везде. Почему? Накопился грех. Раньше, чем накопился грех, то есть мы сами как-то этого захотели погрешить. Ну, грех имеет накапливаться свойства. И сразу приходит это, вот, пожалуйста. Он приходит как закон. Мы говорим, какой закон? Мы такого не писали закона. Не, это как закон кармы приходит. Я вам расскажу такую историю, которая была вот лично со мной. Я тогда ее воспринимал по-другому, сейчас воспринимаю по-другому. Это когда, я ее рассказывал, когда была забастовка на втором Запорожье, я ее возглавлял. 5000 народу просто поднялось, и они готовы были там вот это все. И потом мне со здоровьем что-то случилось, я начал задавать вопросы. А почему здоровье так, вот здесь вот, я тут надорвался, да я ж вроде никогда не надрывался, да, это манипура, внешнеактивная деятельность, что это внешнеактивная деятельность, это значит забастовка, что я не так делаю? Отказаться? Так нет, меня же все заплюют, потому что народ на меня как бы надежен, да? Вот. И я пришел и сказал, так, честно работаем 3 дня, честно, а потом предъявляем свои права и не с места. Чтобы требовать, надо иметь право требовать. Нам на тот момент 1.5 года не платили зарплату. То какие-то макароны давали, то какие-то эти, которые, что, нам деньги нужны были. Вот. А деньги крутились не потому, что денег не было, нет. Они там крутились, и кто-то на этом просто, понимаете, вот. И проходит 3 дня, и нам все это... То есть мы когда... Мы стали просто честно работать. То есть мы сами стали плохо работать, и вот как результат. И сразу появляются очень плохие личности, которые злоупотребляют властью. Потому что мы злоупотребляем дхармой. Изменяется дхарма в другую, ужесточается власть. Иногда ее надо так ужесточить, что по закону не проходит. И это называется злоупотребление. Я тогда думал, да, испугались нас. Я приходил к руководству и сказал, готовьтесь, так и так. И там были такие, уже планировали взять этих зачинщиков, это как-то все вот это. Погасили бы легко. Все даже, не хочешь, вон гуляй. Легко бы погасили. Но потому что все стали работать, это Запорожье левое, Запорожье мокрое, Запорожье грузовое, первое, второе, понимаете? Очень много Запорожья в Запорожье, станций, много людей. Они вздрогнули, понимаете? Все, и закон восстановился. Закон правильный был. Потому что тоже грешны были. Ну не платят и плюем в потолок, ничего не делаем. Начальник скажет, ну а ты будешь платить? Ну да, вот так вот. И как же я могу требовать? Видите как? Убирается грех, и закон говорит, до свидания, закона больше против тебя нет, иди вперед. Итак. Ага. Не, надо что-то хорошее почитать же, да? Не все же плохое. Почитаем хорошее что-нибудь. Надо вперемешку, да? Вперемешку. Первый шаг в познании Бога. В познании Бога. Сегодня был вопрос. Как его там знать? Что такое, помните, вы называли, да? Шримад Бхагаватам, 52 глава, 1 текст, 5. О потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование Верховном Господе, помнить о нем, прославлять его сверхдушу и властелина всего сущего, приносящих избавление от всех страданий. Все страдания, абсолютно все страдания, они под одну графу подходят, рабство. Там, где свобода, физическая боль, можно физическую боль ощущать и не страдать. Понимаете, да? Вот. Не надо путать. Само рабство ощущение отсутствия свободы приносит страдания. Все. А Господь является сверхдушой параматмой, пребывающей в сердце каждого существа и любому существу в творении Господа, которое слушает повествование о нем и прославляет его, Господь открывает доступ общению к ним. Это тот, кто давно уже не разговаривает о нем, надо ему послушать человека, который с ним разговаривает, чтобы тот передал какой-то свой разговорчик. Нет, это мы потом прочитаем. Все-таки прочитаем сначала закон. Ну, не страшно же, да? Не страшно? Нет? Не страшно. Так. Ага. Вот. Смотрите, несмотря на то, что все священные писания немножко так деформированы со временем, в угоду властям, на самом верху прекрасно знают закон кармы и не делают серьезных нарушений. И под руководством Господа. То есть, что такое под руководством Господа? Это значит думать. Думай, что читаешь. Там можно увидеть и настоящую историю, и настоящие законы, и все. Скрыть их нельзя. Специально они не искажаются. И вот тут, когда на местах какие-то проповедники, они могут говорить, вот этот вот закон, вот он правильный, но разумный человек читает и говорит, так и нет, это же рабство, извините. Есть Ветхий Завет, есть такой, да, Новый Завет. Посмотрите, Второзаконие, глава 15, текст 6. «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, и они над тобой не будут господствовать». Вы понимаете, о чем я это прочитал сейчас? Нет? О процентах. О процентах. И это заложено в Библии. И сказал, вот. Люди свято помнят Моисеев завет, данный своему народу в пустыне. Завет исполнен. Они господствуют над всеми народами.
Там же искажение истории.
А?
Там же искажение истории.
Да.
Если их забыли, историю забыли.
То есть смотрите, это не скрывается. На чем хочу акцентировать? Это что, мерзость, надо это все сжечь? Нет. Это для того, чтобы разумный человек почитал и понял. Но если мы возьмем, например, Коран, там так не написано. Более того, это порицается. Потому что Коран, он прошел после Иисуса. И это практически как апосампрадая называется христианство. Это следующие христиане. Более того, они тебя так и называли, что христиане это неверные. Вот мы по Христа не очень уважают. Мусульмане это вообще не как-то отдельно, как грибы где-то возникли. Это потомки христиан. Они говорят, у тех там Рим прибрал к рукам. И на самом деле это неправильно христианское, вот мы правильное. Ну вот, например, называется сура номер 2, корова она называется. 275. Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это за то, что не говорили, ведь торговля тоже, что же рост. А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. Аллах не приветствует рабство. Но если ты не приветствуешь Аллаха, тебе придется попасть туда. К Кому приходит увещевание от его Господа, и он удержится, тому прощено будет, что предшествовало. Дело его принадлежит Аллаху. Кто повторит, те обитатели огня и в нем вечно пребывают. Вот. Вот это последователь Иисуса. Мы видим священный, видите, ничего не скрывается. Но рост – это рабство, оно увеличивается. И раб, сколько бы ни работал на хозяина, он ему не подпишет. Это система. И система заинтересована, чтобы ты не вышел. И чем больше ты работаешь по закону, ты попадаешь все в большее рабство. Я прихожу, допустим, в какой-то храм, изучаю Божьи законы, вот эти заповеди, и исполняю их изо всех сил, мое рабство утончается. Это то же самое, пардон, но это та же столовая, тот же ресторанчик, но более такой гламурный. Я наслаждаюсь немножко по-другому наслаждаюсь. Немножко властью, немножко знанием. Пришли новенькие, я могу им что-то рассказать. Вот. Но потом я обнаруживаю, что я себя ограничил очень сильно. Я вот, смотрите, а вы это не можете делать. Но за счет чего? У меня появилось другое такое дьявольское наслаждение, вот доминанты вот этой вот. И оно выросло настолько, что я уже даже не понимаю, что я нарушаю закон. Потому что тот, который пришел, он говорит, да, что-то я чувствую, что я грешен. Мой закон вот. Ну, его как-то он понимает это. То я уже не понимаю. Единственное, почему я могу отследить, что я все-то, ну, что-то со мной не так, счастье напрочь уходит. Напрочь уходит. Забегая вперед, скажу, что исполнять закон рьяно изо всех сил, не щадя живота, это и все больше еще запутываться в нем. Я знаю просто несколько практических историй, когда человек изо всех сил старается соблюдать закон. Вот одна женщина рассказывает, я пришла, и новая фирма, какой-то сетевой маркетинг, или они там продают какую-то технику, ну, такую серьезную, комбайны там такие здоровые. Вот. И она там выучила все, очень такая, все знает, все понимает, на голову вперед, на шаг вперед идет, сообразительная, все. И она так решила, так, я вот это сейчас вот это выучу. И, ну, для всех же. Вот. И она просто над собой делала некоторые усилия, над собой. А Бхагавад-гита это осуждает, говорит, что тот, кто издевается над своим телом, не издевается, но перенапрягается сверх меры, тот над другими не жалится тоже. Потому что мир устроен хорошо, я могу это делать, не напрягаясь. И она мне звонит и говорит, я поняла, я зря напрягалась. Если я чуть расслаблюсь, у меня будет получаться лучше. Она вот так, и все говорят, о, что-то много слов, много текста, вот это вот. Около нее чувствует комплекс неполноценности. То есть человек становится не очень простым тогда. Не очень простым. Он становится не очень счастливым. Потому что написано, что тот, кто мучает свое тело, ну, сверх необходимости, просто для получения каких-то там благ или достижений, или самосовершенствования, тут есть демон и мучают находящиеся в нем сверхдушу, то есть Бога. Мучает, написано мучает. Потому что Господь, который любящий, да он тебе так все даст, что ты волнуешься. Но ты должен сохранить любовь. Любовь. А так ты ее не сохранишь. Любовь. Пускай что-то не получилось, но ты сохранишь любовь. Просто есть, знаете, информация с тонкого плана, с супертонкого плана, и вот это кто же где? А, Сергей Николаевич Лазарев, ну, мой хороший знакомый, да, тут я про него частенько говорил, я с ним даже ездил когда-то. Вот он недавно такое сделал заявление. Ему во время вот этого всего какую-то дали книжечку. Почитать дали книжечку, и он так раз так Итак, ну, хочу как бы засвидетельствовать, что он это реально делает. Это реально делает, потому что я ему приводил людей, которых знал все, и он диагностировал их абсолютно точно. То есть, ну, это надо в документах порыться. Ну, я просто знал этого человека, то есть он угадывает. Он так раз, эта книжечка, говорит, не-не-не, эта книжечка там пожелание смерти всего человечества и все это. А книжка духовная, в общем, духовная. И она, я для чего сейчас скажу хочу, для того, чтобы все-таки Святого Духа надо слушать, и почему он всегда имеет первенство. Многие люди залазят в тонкие планы. Я сам залазил в тонкие планы. Ничем хорошим, поверьте, это не заканчивается. А хочется же знать, что же будет. Что же будет. Но когда мы тонкие планы, они есть. Те Господь ощадит, он, ну, это некоторые такие там пророки идут, им там Нострадамус. А обычному человеку не надо. Однажды я просто, ну, а почему нет? Хочу. Вот это тоже, знаете, магазинчик дьявола. Он ведь не у себя, а с кармана вытягивает удовольствие. Он вытягивает это удовольствие с моего будущего. Понимаете? Вор, любой абсолютно вор, он ворует не у кого-то, он ворует у себя. У меня статистика в Запорожье всех этих целителей, которых вот, ну, просто я знаю. Посмотрите на их родню. А дети так вообще. Дети так вообще. То есть, ну, полная дикость. Одичали. Дети одичали. Почему? Потому что они выгребли с будущего вот этот тонкий план. Тонкий план. То есть, это знаете как? Ну, как сказать? Я могу сейчас пойти в банк и взять огромную суду. Но потом я стану рабом этого банка, и все мои дети, и мои внуки. Так ведь? Но сейчас я могу на 5 минут быть красавцем. То же самое относится к так называемым духовным практикам, которые по сути не являются духовными, которые ну, просто хотят улучшить состояние, быть в тонусе. Просто хочется быть в тонусе. Знаете, почему хочется быть в тонусе? Потому что мне скучно без Бога. Я не знаю, чем заняться. Там платить надо, в этом ресторанчике. От Бога я отошел. А с Богом уже скучно не было. Если бы я был с Богом, там нет проблемы, депрессии. И многие вот это вот рейки. Есть, знаете, есть настоящие рейки. Настоящие. Есть магия, есть рейки, есть такие какие громкие такие слова, и которые кажутся, что они, ну, типа, не духовные. Но я знаю между с ними очень много духовных людей в этих рядах. Просто ничего плохого нет, есть неправильное использование. Для чего ты это делаешь? Знаете, как определить, это от Бога или от меня, что, собственно, одно и то же. Потому что от меня, я сам не знаю, что от меня идет, Бог мне сообщает, вот это твое. Остальное просто назавидано. Знаете как? Как определить? Задайте вопрос, зачем мне это? Ну, чтобы вот это, а вот это зачем? Вот это. И мы докапываемся до причины, откуда поступила информация. Откуда? И если она поступила как... Там кто-то со спиннингом меня хочет за это самое, за губу с того ресторанчика, да? То не надо туда идти. Как бы оно ни выглядело. А все рекламы только это говорят. Они никто ничего не говорит о твоем предназначении каком-то. Откуда? Потому что там закон. Там, где закон, там безбожие. Это просто полигон для этих. И там рабство. Вот сейчас, смотрите, прочитаю. Кое-чего прочитаю. Опять же со Священного Писания. Это мой любимый этот Павел, апостол. К римлянам глава 5, текст 20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Интересно, да? Закон же пришел после, это с 20-го, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Но это не для того, чтобы, ага, сейчас теперь благодати много, нет. Я хочу сказать, что когда приходит закон, я вот как бы в тему расскажу такую, которая со мной приключилась, такая история. Со мной жил некто Жук Алексей Петрович. Хороший, я бы сказал, даже гениальный такой, костоправ. Костоправ, он делал такие вещи, которые другие не могли делать. Вот. Ну, как-то по наитию. И мы с ним упражнялись, читали Библию, читали другие писания, варились там в собственном соку как-то. И я что хочу сказать, что мы там получили подтверждение слов из Библии, это о законе. А в Библии написано, я на память помню, что пока не было заповеди, грех был мертв, а я жив. Когда появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Интересно, да? И можно как-то там... мы не понимаем, насколько это реально. А он мне рассказал такой случай. Когда он мне около жил, прямо у меня на квартире 2 месяца, и у него был такой приборчик, где-то вот с такой формат, и там он так вот открывался, там была шкала 100 единиц. И кто-то может знать, что такое акупунктура по фолию, да? Диагностика по фолию. Человек берет в одну сторону, в одну руку такую вот болванку, шнур туда, вот, рука должна быть мокрая, и оператор, то есть вот этот вот Алексей Петрович, брал и тут находил точки, и это, поскольку он был спец, он смотрел, в каком состоянии печень, почки, вот так вот, да. Если стрелка была так вот, и на 80, на 100 единиц, значит идет воспаление. Если она там на 20, ну что-то там, недостаточно энергетики, что-то в упадке. Нормально, этот прибор так настроен на 50 в середине. Вот так вот. Вот. И каждому органу соответствует курирующая система этого органа. Курирующая система. То есть вот влюбленного человека, когда мы замеряли, курирующую систему замерить было невозможно. То есть это система саморегуляции. То есть влюбленный человек, просто мы знали, вот он втюрился. Вот мы просто его знаем, что он втюрился. Мы меряем, у него все системы вот так вот. То есть органы все на 50, как пионеры. Так вот, все в порядке. А система вот так вот. Это значит настолько тонкая. То есть изменение климата, изменение то, они реагируют, и вот этот вот статус, то есть давление, температура, все сохраняется. Называется здоров на все 100. Невлюбленный человек, уже так вот. У него это спит немножко. А человек законник, у него эта система просто стоит на месте и не реагирует. И у меня среди больных было множество свидетелей Иеговых. Те знают все. Все. По любому поводу. Они не думают, понимаете? Они знают. Если так, значит так. Если так, значит, сейчас посмотрим. Если так, значит так, их там выучили. Они знают основные базовые. У них такие болезни развиваются страшные. И у них система стоит. То есть человек просто выходит на мороз, и вся эта экология обрушивается, система его не защищает. Вот. Им надо вот очень аккуратно. У них ни иммунитета, ничего вот такого. Понимаете? Что значит законник? Ты перестаешь быть гибким. Ты уже знаешь. Они перестают думать. Думать переставать общаться с Господом. Переставать общаться с Господом, идти на грех. И ты идешь прямо в этот ресторанчик. И тебе там предложат Библию. Тебе там думать, ты ведь стриптиз какой-то. Не, предложат такие вещи. И ты будешь полностью уверен, что, понимаете, ну, Господь тебе говорил это делать. Любви там нет никакой. И к чему я вот так долго рассказываю, потому что, ну, считаю, что, чтобы вас поразить. Потому что однажды этот человек, Алексей Петрович, пришел в морг и замерил мертвого человека. И вы знаете, все системы саморегуляции, оказывается, у покойников в порядке. Стоят на 50 все, как солдаты. Система регуляции. У живого человека они вот так вот бегают. А там, где у него бзик, и там закрутил, где-то он застегнул себя на чем-то, там стоит. Если это закон стоит там на 50, значит, а этот, ну, это эта система курирует почки, значит, почки скоро вылетят. Что бы ты ни делал. Ну, там единственное, если человек сердечник, у него вот это как бы канал сердца, он там просто стрелка лежит вот так вот, как бы там как обрыв. Это еще раз лишний раз говорит, что тело просто машина, которую можно измерить. Вот. И мы ломаем эту машину, постоянно не советуясь, не вот это. Понимаете, пришла заповедь, грех ожил, а я умер. И прибор показывает на живом человеке симптоматику мертвеца. Ты реально умираешь. Что значит реально умираешь? А как только я теряю свободу, я уже мертвый. Я уже собственность чего-то, кого-то. Я уже собственность банка, собственность государства, собственность кого-то. Я где-то, где чтобы я подписал, я уже собственность. Я уже ничего не могу. Мы рабы уже в каких-то поколениях. И знаете, наши закладные, не те бумаги, что мы расписались и все, а наши грехи, отклонения от пути сердца. Вот если мы вернемся на него, и все, а не другого пути. Не другого пути. Не воевать, не то, понимаете, не другого пути. Невозможно. А этот путь легок и доступен. Дочитаем. Кстати, мы говорим сатана, сатана, да? Где этот сатана? Все слышали вот глобализация, да? Глобализация всяких процессов есть. Что делает глобализация? Во-первых, это некоторая однородная структура. Ну, там есть уровни однородной структуры. Она держится исключительно на законе. На законе. И закон этот рабский. Рабский, он противен вселенной. Противен не в смысле противен, а в смысле противопоставляет себя закону любви. Ну, любви нет, значит, на хотя бы вот это вот. И эти законы, если мы о них узнаем, мы можем сильно не согласиться и возмутиться. И мы находимся в рабстве добровольном. Если человеку говорить, слушай, ты раб, он будет возмущаться еще, побьет тебя, скажет, мне нравится. И не надо его беспокоить. Он созреет, это ему что-то надо зачем-то. Знаете, когда созреет человек? Когда он узнает цену, ему еще не предъявляли счета. Когда он узнает цену. Когда он узнает цену, скажет, не-не-не-не-не. Вот тогда он поймет, что с законом лучше, и тогда он начнет искать что-то другое. Вот. И огромные массы в неведении совершенном. Как это неведение удерживается? Я когда сталкивался с высокопоставленными личностями, именно законниками, я сначала подумал, что мне, может, почудилось. Они, на удивление, глупые. Глупые. Они очень эрудированы, но очень глупые. Я подумал, ну, вот везет мне на тупых. На тупых. Эти люди не понимают элементарные вещи. Элементарные вещи. То есть они в незнакомой ситуации не могут догадаться, не могут проявить инициативу. Вот так вот. Я думал, Но потом я смотрю, это массово. И у меня создалось впечатление, что эти люди, которые на местах, они как это через тщательно просеянное сито, они как отбирались. Именно эти люди спускают нам закон, обучают нас закону, обучают, как жить. За очень высокую зарплату. Это касается религиозного обучения, социального обучения, там, суды и все такое. Но я удивился, что насколько они недогадливы в таких мелочах, даже на бытовом уровне. На бытовом уровне просто, тупой еще тупее. Понимаете? Просто я сталкивался. Мне казалось, что человек такого уровня должен быть сообразительный. Вот. А потом понял, так и должно быть. Снизу есть какие-то требования. Они проходят не иначе, чем через этих людей, которые есть щит. Они сами не понимают, они просто передают. Этих людей отличает то, что я говорю, зачем это? Что нам они могут монстрами показаться, но не надо на них обижаться, они самые это еще несчастные люди. И дело в нас, понимаете? Дело в нас. Они ничего не могут сделать, если ты реально прав. А ты реально прав, вот ты можешь заявить о своей свободе только когда ты являешься реально свободным человеком. Свободным от чего? От греха сначала. От греха. Грех – это увиливание от своего предназначения. Тебя сманили. И вот смотрите. Они передают, что старший скажет. Там какая-то элита. Элита совершенно правильно знает закон. Совершенно правильно. И она, смотрите, она не может его нарушить. Есть справедливость. Она не может нарушить. Эквивалентным, за что платить, чем платить за свободу? Надо расстаться с грехом. Другой валюты нету. Нету. Надо уйти, потому что пока я в этом ресторанчике, я должен буду платить чем? Свободой. Причем полностью. Туда чуть-чуть встрял и пошел. Вот. На чем держится эта система? На вот этих вот бесхребетных, глупых людях нет. Ниже есть еще слой, который называется фанатики, которые совершенно бесплатно, не щадя живота своего. То есть это люди с очень узким мировоззрением. Я что хочу сказать? Почему бы людям так не встать и вот это все вот это не сокрушить? Потому что если раньше, совсем недавно, во времена Великой Отечественной войны, революции, не, войну уже нет, миром правили и переворачивали его какие-то клубы, какие-то по интересам сообщества людей, то сейчас этим занимаются секты. Секты. Всеобщего оболвания уже накрыло всех, и мы реальные секты. Вот все из нас, я в том числе сектант. Все секты, это людей делят на сектора по этим. Я сейчас говорю, знаете, зачем я это говорю? Чтоб мы этим не занимались. Потому что это выгодно людям, чтобы мы из этой забегаловки сатанинской не вышли к Богу. Вот это может помешать. Потому что почему никто не объединяется? Ну, потому что моя истина самая правильная. Как я могу? Я согласен со всеми объединиться, но только под моим флагом. Ну, я же реально самый правый, да? Ну, это понятно, что, ну, всем же понятно, да? У меня все доказательства есть. И поэтому не объединяются. И кто-то что-то там, какие-то ставит стены между людьми, никто не ставит. Просто секта. Смотрите, структура секты. Какой-то лидер, который нам не сообщает ничего, который для чего организовал, мы о нем ничего не знаем. Признак секты, этот лидер может сегодня говорить так, завтра по-другому, и в него в рот будут заглядывать, и даже не спросят, а почему наоборот. Никто с него не спрашивает. То есть гуру всегда прав. Это признак фанатизма. Не дают. То есть они влюблены в него вот так вот. Гуру всегда прав. И знаете, люди даже реально не видят этого. Я смотрел по телевидению, там, ну, не гуру был, но какой-то депутат, что это, не помню точно сюжет, но какой-то, в общем, лидер. Лидер, и в него там влюблены, вот так вот. И он рассказывает, этот человек. Нам говорят, что мы сюда приехали специально, чтобы создать массовов на автобусе, а мы вот люди сами добровольно пришли, потому что они возмущены, и оператор не выдерживает. И с него, а там ряд автобусов, и там все написано, что по надписям на автобусах точно они что-нибудь приехали. И так и назад это. Оператор не выдерживает, ну что, брехня откровенная. И вот два человека смотрят этот сюжет, один говорит, смотри, а тот, который последователь вот этого гуру политического, он говорит, какие автобусы, я ничего не видел. То есть люди реально не видят ни в священных писаниях, ни вот истина просто бьет их по лицу, они ничего не видят. Почему? На это есть причины. Во-первых, этих людей подкармливают, они последователи, они ощущают смысл жизни, они думают, что они действительно духовные, все такое. И обусловленность, они чувствуют, что они не зря. Ты находишься в секте, государство, кстати, точно так же устроено. Также лидеры, потом глупая простройка, потом вот эти секьюрики, там полиция, и потом так электорат называется. В любой религии то же самое есть. Есть свои вот это. Наверху они знают закон. Это все делается руками вот этих фанатиков. Это люди, которые вот, ну, реально сила. Реально сила. Всегда набирается достаточное количество, чтобы потом, ну, всех привести в порядок. Туда не ходи, там неправду говорят. Там неблагоприятное это, общение. Вот. Пошел, все, отлучили. Негодный. И поэтому люди, а те, которые в самом низу, они же, ну, они не лидеры, они за ними народ не идет, и все, и они какой-то реально, они, ну, разобщены. Разобщены. Те, которые сплочены, они немножко так, уже сплочены вокруг какой-то идеи. Склеивает этот мир только любовь. Никакая самая замечательная идея не может быть взята за основу. Взята за основу. Ну, например, вот этот вот, я начал говорить, и меня немножко унесло. Вот этот Лазарев, он читает вот это вот и говорит, о, это тут вообще. Он говорит, он прав, и в этом беда. Он правильно, он считал с тонкого плана. Но чем точнее информация, вот люди на это вот ведутся, чем точнее информация, так вот она реально, так люди залипают на эту информацию и уповают потом на нее. Но самая точнейшая информация, это которая от Бога в середине от тебя, которая есть любовь, которая учитывает вообще все мироздание. И этого не может учесть ни один закон. И тогда происходит предательство Бога. На другой стороне вот какая-то замечательно ценная информация. Причем люди легко предают, потому что говорят, о, Мессия написал, надо этому следовать. Но если у меня есть нетерпимость просто к другим людям и так далее, значит, зачем мне это? Без любви ни одна теория никуда не ведет. Никуда не ведет. Любовь – это симптоматика того, что вот это верная информация. Надо сделать перерыв нам.